«Красный человечек».
Добрый день, уважаемые слушатели «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. И в эфире у нас сегодня российская писательница Ленор Горалик. Здравствуйте, Ленор.
Добрый день.
Поводов для нашей встречи несколько. Во-первых, презентация выставки иллюстраций книги. И сама книга, ну, как я понимаю, да, нашей гости «Мартин не плачет». Она называется «Также в Перми пройдет читка стихов». «Встреча с детьми». И еще даже, по-моему,
лекция.
Ну, обо всем сейчас по порядку поговорим, у нас времени много. Первый вопрос можно я задам немножечко не в тему? У вас очень необычное имя. Я никогда не слышала имени Ленор, но если не считать там одно стихотворение, по-моему, есть у Эдгара По, по-моему, да?
Да.
Откуда это имя?
Это ужасно просто. Мы переехали в Израиль из Украины, когда мне было 14, и как почти все дети моего поколения, я хотела местное имя, более израильское имя. Это очень стандартное израильское имя. И сейчас оно
очень
у меня,
красиво,
естественно,
да,
в паспорте. Все остальное, я с ним с 14 лет. Но оно не кажется экзотическим там, где я живу большую часть времени.
Ну, да. А у нас
да,
у
здесь
нас
оно звучит
красиво.
Очень странно.
Ну и так, книга «Мартин не плачет».
Да.
Почему Мартин? Почему не плачет?
Я расскажу. Это детская книжка, которую я написала несколько лет назад. Она про слона, про говорящего слона, маленького, размером примерно с кошку, по имени Мартин. Он оказывается в семье из четырех человек. Хочется всегда, когда говоришь четырех человек, все думают, что это родители и дети. Но нет, это четверо детей, просто двое из них взрослых, родители их работают довольно далеко. И, собственно, родители-то и прислали им слона. Не буду рассказывать подробности, чтобы
ну,
не
конечно,
спойлить.
Да.
Родители прислали им слона, и он, с ним происходит важная история. Сразу в один из первых дней жизни своей на новом месте он влюбляется. Он влюбляется очень серьезно в девочку, и с этого момента все становится иначе. Но это не романтическая книжка, это не книжка про любовь в чистом виде, хотя и про любовь тоже. И когда я написала несколько лет назад, она вышла в издательстве НЛО с прекрасными иллюстрациями, а потом тираж кончился, и через какое-то время мы решили переиздать ее. И тут другое издательство Lifebook сказало: «Ленора, вы не хотите сделать ее со своими иллюстрациями?» Я сказала: «Да, сейчас я быстренько что-нибудь сделаю, несколько
быстренько.
Иллюстраций». Да. И в результате полтора года, 160 разворотов.
Ого.
И вот это все сейчас я привезла здесь показать.
Ну ведь, насколько я знаю, она необычная, эта книжка, не только тем, что вы сами еще ее и иллюстрировали. Там, по-моему, еще ну, много чего в ней интересного.
Какие... Ну, там есть всякие штуки.
Вот
да,
именно штуки, да, в пресс-релизе я
ну,
видела это
да,
слово.
Да, слово «штуки». Я другого слова никакого не нашла. Значит, там смысл для меня, почему я хотела проиллюстрировать эту книжку, потому что у меня всегда была мечта об идеальной книжке детской, когда я была маленькой. Это такая книжка, в которой есть всякие секретики, всякие места, куда можно заглядывать, что-нибудь, что можно двигать.
Это очень популярно у детей, такие тетрадочки даже есть, да?
В моем детстве этого не было. Мы же разного возраста совсем. И в моем детстве это было только мечтой. И тут я, наконец, оттянулась и сделала книжку, в которой текст текстом, а все, что вокруг, всякие комментарии, примечания, секретики, даже дополнительные всякие штуки, которые в конце можно вырезать, сложить, вклеить в середину книжки, это все как бы вокруг текста, это такой дополненный мир. И ну, для меня это было огромным удовольствием придумывать, так что книга со штуками, да.
Со штуками. На полтора года, да, затянулась работа?
Да, получилось, угу. Да.
А еще я видела одну картиночку, вот иллюстрацию, и там выделены некоторые слова. Это
да.
Что значит за слова?
Я понятия не имею. Просто процесс был устроен так. Для того, чтобы сделать это, я не просто рисовала картинку к тексту. Я старалась сделать так, чтобы текст и картинки получались как одно целое. И в процессе я буквально каждую страницу переписывала от руки и размещала, значит, среди этих картинок и всего остального. И иногда возникало впечатление, что вот это слово написать красным, вот это слово зеленым, вот это слово, значит, там, сделать большим, вот это маленьким. И когда я это все подготовила, выяснилось, что это невозможно перенести в книжку, что ужасно тяжело переносить, потому что некоторые иллюстрации выпуклые, трехмерные. Там использовано страшное количество всякого материала, включая кирпич, проволоку, краски. И выяснилось, что часть иллюстраций надо фотографировать. Текст надо набивать типографским шрифтом, но так, чтобы сохранить вот эти странные формы, все остальное. И там эта книжка, на самом деле, подвиг дизайнера книжного, который ее делал. Я ему страшно благодарна.
Mm-hmm. Ну, я просто думала, да наверняка там скрыты, просто там слова выделены, например, счастье. Вот,
ну, интуитивно, по ощущениям, мне хотелось, да.
Да.
Но я не могу сказать, что у меня была строгая система, что красным, что синим. Ага. Как пошло?
Ну, вот знаете, вы сказали, что хотела сделать очень детскую книжку. А как я вот посмотрела, она в достаточно таких серых тонах, что непривычно. Обычно для детей делают все яркое.
Там есть одна глава, которая совершенно черно-белая. Вся сделана черно-белым, потому что такой там, ну, там такая глава непростая и довольно печальная. Но вообще нет, вся остальная книжка как раз очень-очень цветная и очень разная.
Это мне так повезло, да, увидеть все как,
да,
раз самое необычное.
И, собственно, для меня огромное удовольствие было в том, что можно не придерживаться все время какой-то одной техники, а делать, что хочется. И этого мне в детстве тоже очень хотелось, чтобы все в книжке было разным. И у меня, наконец, появилась такая возможность.
То есть какие-то детские мечты свои, то, чего не хватило,
да,
самой,
конечно,
да?
Конечно. Заодно наигралась уже во все, да.
А может быть, и слоненок у вас был любимой игрушкой? Почему
Значит,
слон?
У меня был любимый... Я не знаю, у меня сложные отношения со слонами. Это книжка про слона. У меня задуман взрослый роман про слона, и в том романе, который я сейчас пишу, тоже совершенно взрослый, там тоже фигурирует слон. У меня... Перед этим я не могу сказать, что слоны – мое любимое животное. Это какая... Они все время лезут под руку. Но в детстве нет. В детстве моей самой-самой любимой игрушкой был тигр, у которого была огромная голова, и он все время падал мордой вниз, попой вверх, так как-то. Я страшно его любила, и когда его все-таки пришлось выбросить, потому что в нем уже от старости завелись всякие насекомые, это была ужасная трагедия, и я до сих пор по этому тигру скучаю. Так что нет, казалось бы, надо писать про тигров, но тигры меня совсем не интересуют.
Ленор, скажите, каждому ли ребенку, каждой ли семье подойдет эта книжка? Или вы для кого-то специально писали?
Значит, у меня есть такая завиральная теория. Я всегда думаю о том, что у нас нет понятия «взрослая книжка». Я не могу себе представить на книжке аннотации. Эта книга порадует всех дяденек и тетенек и будет прекрасным подарком для рождения любому человеку. Угу. Мы, когда говорим о взрослой книжке, мы понимаем, что все взрослые разные. И книги для взрослых разные. Но почему-то, когда мы говорим о детской литературе, нам кажется, что дети – это такая гомогенная каша. Я с этим очень не согласна, и каждый раз, когда пытаюсь сделать книжку для детей, любую, мне всегда кажется, что, ну, тоже есть дети такие, есть дети всякие. Вот дети, которые любят, с одной стороны, смешные истории, а с другой стороны, все-таки истории непростые, не построенные по модели привычной сказки, я надеюсь, что вот их это порадует. Я знаю, что и иногда и взрослые оказываются очень довольны, потому что я старалась... Я понимаю, что у взрослого есть такая непростая практика. Вот вы, мама, вы поймете, когда взрослый вынужден одну и ту же книжку читать бесконечное количество раз. Я понимаю, что взрослый от этого устает и задалбывается, и я старалась сделать так, чтобы для взрослых там тоже были спрятаны всякие секретики, которые, может, ребенку в тексте непонятны, крошечные, да? Но зато, например, понятно взрослым и как-то его развлекают. Ну, в общем, для разных людей.
А вашу книгу можно будет в Перми купить?
Вот я думаю, что да. Значит, она продается в магазине Петровский, и еще какие-то там мои книжки тоже есть, так что... Ну и вообще там прекрасный выбор книг всегда, и туда стоит приходить.
Мы еще вернемся к этому магазину. А сейчас про книгу, про выставку. Хорошо, мы разобрались с книгой. А что будет выставка собой представлять?
Значит, я привезла, собственно, исходники. Я привезла оригинальные иллюстрации. Я делала их все на крафтовой бумаге, такой дешевой, специально, чтобы они были очень домашние, мягкие, такие,
очень
светло-коричневые.
Стильно, сильно любят так.
Да, но стильно – это когда все, значит, крафтовка и, например, что-нибудь черное и белое.
Угу.
Крафтовка, кирпичи и тряпочки, может, не так стильно, но зато развлечение. Там 160 иллюстраций изначально. Я привезла не все, привезла где-то, по-моему, 130. Ну, какие-то совсем вспомогательные страницы. И для меня огромное развлечение то, что мы сегодня будем монтировать выставку, сегодня и завтра. И, например, там есть куча комментариев. Например, там есть на некоторых иллюстрациях целая серия комментариев, которая называется «Достань родителей». Это всякие неудобные вопросы, которые родителям обязательно надо задать.
Например, ой, например.
Почему у монстра на руках написано «они устали»? Или кто такой Фрейд и почему папа не хочет о нем думать?
То есть подсказочка отвечать как?
Нет, это реально вопросы, которыми дети могут доставать родителей, чтобы родители не расслаблялись. Ну, то есть это прям... Мы когда ставили эту выставку в Москве, презентовали ее, это было огромное развлечение видеть, как люди не только смотрят эти картиночки, а вот читают все комментарии, которые я к ним придумывала, и там что-нибудь рисуют. Ну, в общем, мне кажется, что если все получится, это будет все-таки скорее развлечение, чем тупо сходить на выставку посмотреть.
Любопытно бы еще где-то бы брать ответы.
Это нет, это не с меня.
Это невозможно.
Это ко мне не относится.
Тут мой ребенок спросил в 3 года, мама, откуда я взялась?
Вау, непросто.
И поэтому я сразу, подсказочки будут?
Нет, подсказочки не моя забота.
Ну да, конечно. То есть, как я поняла, вы брали перед собой листок, да, делали вот эти иллюстрации, и краски были тут, и какие-то тряпочки, и какие-то там булавки, еще что-то, да, то есть это совершенно... Я думала, я потому что представляла иллюстрацию, это Ленор вот нарисовала что-то, ручка, а там такая аппликация целая.
Нет, там где-то аппликация, где-то рисунки, где-то краска, где-то карандаш. Я действительно каждую страницу из 160 придумывала заново. Придумывала технику, придумывала, из чего это делать, придумывала, как это делать. Очень она мне надоела под конец. Да, под конец уже было тяжело.
Больше не будете браться иллюстрировать свои книги?
Я, значит, когда я ее закончила, мне казалось, что я вообще больше в руки не возьму ничего никогда. Но вот я сейчас делаю взрослую выставку своей графики в Киеве, и вот сейчас уже начинаю, есть у меня некоторые идеи, опять книжки с картинками. Ну, в общем, но не скоро, нет. Постепенно.
Так, продолжим про... книжку и про выставку после перерыва небольшого на рекламу.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. В гостях у нас сегодня необычная гостья, российская писательница Ленор Горалик.
Добрый день еще раз.
Совсем скоро пройдет презентация выставки в Пермской галерее, выставки рисунков, иллюстрации к книге Ленор. И вот как раз в этот же день на выставке пройдет и лекция ваша еще.
Да.
Она что лекция?
Совсем
другое,
совсем другая песня. Я преподаю в Высшей школе экономики курс «Человек. Костюм и идентичность». Это такое введение в теорию костюма. Я занимаюсь теорией костюма. И эта лекция небольшая будет про то, почему в приватной обстановке женщины часто носят мужские рубашки?
Это про меня. Я думала,
Вот.
Это все-таки плохо или хорошо?
Мне кажется, все, что человеку нравится, прекрасно. У меня нет никакого другого критерия оценки. Но я буду рассказывать про как это сложилось, как мы заимствуем вещи из гардероба друг друга, женщина у мужчин, мужчина у женщин. Так что лекция будет скорее на эту тему.
Дружба с Пермской галереей, да, у вас не первый год идет.
Да. Я здесь бываю в очень разных ролях. И выставка моя здесь проходила, и курс лекций по теории костюма здесь делала. И как маркетолог я работала с Пермской галереей тоже. И, в общем, для меня это друзья совсем. Я очень люблю. Ну и как зритель я ее страшно люблю, конечно.
Ну и как раз лекции тоже о моде были.
Да, да.
Ленор, скажите, пожалуйста, как вообще так вышло, что писательница, ну, конечно, любая женщина, да, любит вот эти все модные штучки, но все-таки, что писательница профессионально этим занимается и говорит об этом?
Для меня это даже не так про любовь к одежде, хотя она меня, ну, как интересует вполне. В этом смысле нет, я не футболист, я болельщик. Я скорее исследователь, чем игрок. У меня так получилось, что много-много лет назад я почувствовала, что эта тема интересует меня больше, чем просто хобби. И я начала заниматься ей постепенно серьезнее. Я начала писать какие-то, значит, статьи в журнал «Теория моды» уже совсем академические. И, по-моему, 4 года назад Высшая школа экономики предложила мне читать курс. Я начала читать курс, сейчас начинаю читать курс в магистратуре РГГУ. И, в общем, так постепенно получилось, что я с этой темой работаю. Она захватывающая. Ну, как-то понятно, что я не занимаюсь темой моды, я занимаюсь узкой темой, которая называется повседневный костюм и идентичность. То есть про то, как люди одеваются каждый день, а не про то, что модно и что не модно. Это тоже Но касается и этой темы.
Стилисты будут некоторые, касается... получается, нет?
Нет, совсем нет. Скорее, это исследователи-культурологи. Но мне кажется, по моему опыту преподавания, что этот курс оказывается интересен стилистам и дизайнерам. И мне кажется, что чем бы человек ни занимался, чем больше он знает о своем предмете, тем больше он выигрывает. И я знаю, что дизайнеры, хорошие дизайнеры, интересные дизайнеры, интересуются теорией моды и историей моды.
Можно я спрошу вас? Не могу не спросить, раз уж мы говорим о моде,
поехали.
Тем более, что вы преподаете в этом.
Поехали.
Вот как я одета?
Офигенно. Я вот еще зашла и посмотрела. Я не для того, чтобы сказать приятное. Во-первых, есть огромное количество стилей. Тот стиль, который, мне кажется, сейчас на вас, ужасно симпатичный. Я люблю базовые цвета, я люблю простые силуэты. Вообще, ну, мне все это очень близко и нравится. Это не значит, что мне не нравятся многие другие вещи, но это нравится мне очень.
Вот так вот, друзья, надо пользоваться служебным положением. А теперь, а вот в целом об образе модном, если можно сказать, российских женщин, вот пермячик, все равно уже успели заметить. Что можно тут сказать? Какие сильные стороны есть, какие слабые?
Я совершенно про это ничего как раз не понимаю, ровно потому, что я не занимаюсь темой моды и модности. Но я могу сказать про то, что я понимаю. Это повседневный костюм. А в России роль костюма бывает гораздо выше, важность костюма, чем, например, в Штатах, в Израиле, в Европе, потому что наше общество находится в сложном переходном периоде, и чем сложнее момент в культуре и обществе, тем язык костюма оказывается важнее, и каждому элементу одежды и каждому наряду придается больше вес. Например, у нас принято больше стараться в смысле повседневной одежды. Не всегда, но часто. Во многих средах. Ну, наряжаться, да, как-то. Больше уделять внимание своей повседневной одежде, чем где-нибудь. У нас нарядная одежда, собственно, чуть более заметная, чем, скажем, в Европе. Это связано ровно с тем, что у нас... Мы вырабатываем сейчас как общество разные языки для понимания друг друга, и на одежду ложится довольно большой груз в этом процессе.
Ленора, ты вообще моветон? Что? Ну вот когда у тебя настолько сильно праздничная твоя одежда отличается от повседневной вообще?
Нет,
вот,
ой,
в Европе,
слушайте,
нет?
Я вообще не верю в теорию «хорошо-плохо» в смысле одежды. Я верю, что человек должен чувствовать, что то, что на нем надето, это то, что ему сейчас нужно. С этой точки зрения, что угодно.
Что
хоть
радует,
сапоги на 20-сантиметровой платформе, хоть джинсы с футболкой, хоть в плавках и сюртуке. Важно, для меня важно только состояние человека, и мне-то как раз очень хотелось бы. И это и есть, собственно, свобода в обществе. Когда человек знает, что он может позволить себе одеваться как угодно, потому что это не очень важно для окружающих. Из этого не делают слишком много выводов. Я бы очень хотела, чтобы когда-нибудь мы к этому пришли.
Но мы в Перми до этого еще долго не придем.
Это вообще тяжелый процесс, да. И не быстрый. Ну, я надеюсь, что рано или поздно.
Ну, то есть вас ничего не удивит? Вот, например, или ну, не будет раздражать?
Удивит? Конечно, меня, как всякого, можно чем угодно удивить. Но я не представляю себе, что стало бы о костюме думать в категориях: этот человек одет правильно, этот человек одет неправильно. Это, угу. Мне кажется, что нет ничего хуже для любого из нас, чем чувствовать, что он одет не так, как ему в этот момент было бы надо. Если ему в этот момент, если он чувствует себя сильным и красивым и довольным жизнью, приходя в спортивный зал в кринолине, прекрасно, прекрасно.
Хорошо, спасибо. Ленор, еще вы будете читать у нас в Перми стихи.
Да, это будет сегодня вечером в Петровском, собственно.
Что за стихи? Я не знаю, могу ли я вас попросить еще раз вот почитать, например, у нас в эфире что-нибудь?
Это дико всегда переходить разговоры к стихам. Давайте не будем ставить на слушателях опыт. Это как всегда получается тяжело и неудачно.
Я слышала там возрастное ограничение.
Да, это просто взрослая книжка, да. Значит, у меня вышла недавно книжка стихов за сборник за последние 7 лет. Он вышел в Латвии в издательстве «Поэзия без границ». И, собственно, тут добавить особо нечего. Про стихи много не расскажешь. Я читала этот сборник. Первая презентация была, собственно, в Риге, естественно. вторая в Москве. Вот сейчас я читала его в Киеве на Киевском фестивале поэзии, и сегодня читаю его в Перми, и это приятно.
Но хотя бы вы уже можете сравнить, как принимают вот эти смелые стихи в разных странах, все-таки это уже было опробовано.
Да. Ну, во-первых, аудитория, которая собирается, это все-таки похожие люди. Не очень многие интересуются современной поэзией. Люди, которые интересуются, знают, на что они идут. И, в общем, ты как бы встречаешься с разными, но знакомыми тебе заранее людьми. Не в смысле лично знакомыми, а ты представляешь себе их интересы, зачем они сюда пришли. В этом смысле, скорее, много сходства с тем, как тебя встречают, как реагируют. Различие может быть в том, что когда ты приезжаешь куда-то, меньше людей видело тебя живьем. В Москве там тебя уже, может быть, видели, может, приходили на другие чтения. В других городах я знаю, что многим из нас, мне иногда тоже, важно посмотреть живьем на человека, который написал текст. И вот это, в этом разница. Ну, я нервничаю, конечно.
О том, как вы боретесь с волнением, как вот это все происходит, что чувствуете об этом, и как пишете стихи, мы уже поговорим после перерыва на новости.
Красный человечек.
Возвращаемся в студию «Эхо Перми». В эфире программа «Красный человечек». Меня зовут Анна Букатова. Сегодня в гостях у нас российская писательница, поэтесса Ленор Горалик. Здравствуйте еще раз.
Добрый день.
До перерыва на новости мы говорили о том, что в Перми пройдет читка стихов. Вы сами будете читать свои стихи. И обмолвились, что всегда волнуетесь.
Да, я очень нервничаю перед чтениями всегда. Ну, ты понимаешь, что люди сделали усилия, пришли, в общем, оказали тебе честь. Надо взять себя в руки, работать, ну как. Но меня спасает то, что в ту секунду, когда начинаешь читать, перестаешь думать о людях, начинаешь думать о текстах, и как-то бубнишь себе под нос, смотри, смотришь, книжка и кончилась, ну хорошо. Ну, в общем, да, помогает просто не думать о том, что в этот момент вокруг люди тебя слушают, а просто делать свое дело.
У вас разные произведения, ну, можно же и так сказать, и для детей, и вот с категории 18+. Как это происходит? Они создаются в разном настроении или, Ленор,
нет,
просто вот...
Конечно, в разном, конечно, в разном. Это как-то делают два разных сознания, думающих двумя разными способами. Я понимаю, что, ну, у любых книжек, любого автора, что он делает, есть очень много общего. Но, да, и есть периоды, когда я понимаю, что я бы, ну, что я не могу написать ничего детского, это немыслимо, я просто не могу включиться в этот способ думать. Есть периоды, когда наоборот. Как голова переключается, я понятия не имею, но как-то переключается, я просто следую за ней, и все.
Но это какие-то окружающие факторы или вот та история, когда в жизни каждого человека живет и дьявол, и ангелок, и...
По-настоящему не знаю. Ну, как-то я человек, привыкший верить, что бессознательное реагирует на реальность, наверное, какие-то факты. Дорого бы я дала, чтобы суметь засечь, какие именно факты что дает. Это мне, конечно, не удается. Но, ну, с годами просто понимаешь, что надо перестать форсировать эту ситуацию. Если ты чувствуешь, что любые попытки сейчас заняться взрослым текстом, как бы он хорошо ни был задуман, как бы тебе не хотелось, чтобы он написался, приведут только к тому, что текст будет плохой, его придется опять выкинуть. Лучше сдаться, заниматься тем, чего твоя голова сейчас хочет. Когда она переключится обратно, вернешься ко взрослому. Или наоборот. Вот этот подход помогает, но с ним было очень трудно смириться, потому что, казалось бы, ну, кто здесь хозяин? Я или голова? Нет, голова здесь хозяин.
То есть все-таки муза, да? Муза приходит, когда издумается.
Ну, какой-то бессознательный кусок, да. Какой-то бессознательный кусок.
То есть ответить на вопрос, вот как создаются стихи, что вас вдохновляет, будет
как сложно. Ни странно, есть какой-то ответ. Если это период, когда вообще голова думает таким способом, для меня стихи особенно, любой текст, но стихи особенно, это всегда диалог с какими-то другими текстами. Иногда диалог с коллегами, иногда диалог с текстами, очень далеко отстоящими от стихов, вообще не стихами. Но да, иногда я ловлю себя на том, что чужая строчка или чужой текст начинают становиться стишком. Ну вот этот механизм работает. И я твердо знаю, что если вдруг наступает период, когда я читаю в основном поэзию и нонфикшн, не очень читаю прозу, если вдруг наступает период, когда ты начинаешь читать много поэзии, это значит, что что-то у тебя такое в голове начало происходить, ты с кем-то внутренне разговариваешь. Так что да, тут как раз есть какие-то причины, наверное.
Ленор, что вы скажете о современной литературе нашей российской?
Мне кажется, что мы находимся в волшебном месте. Оно устроено так. Мне кажется, сейчас не существует человека, который хотел бы читать книжки и не нашел того, что ему нужно. Мне кажется, что это какой-то блаженный мир. Вне зависимости от того, как устроен вкус, интересы человека, если он хочет читать стихи, он может найти те стихи, которые ему интересны, какие бы они ни были. Если он хочет читать прозу, если он хочет читать нонфикшн, если он хочет писать, в конце концов, у него есть возможность. В этом смысле, мне кажется, что мы немножко в раю.
А если вот есть такое все-таки мнение, что нам далеко до поэтов, писателей там, 19 века, да, времени нашего золотого, что вот мы можем им сказать? Или они не нашли тех, или вот они не воспринимают новое?
К любому тексту можно, во-первых, применить разные параметры. Любой хороший автор, если его берешь, можно найти тот параметр, по которому всем остальным до него далеко. Будь то Пушкин, будь то кто-нибудь, работающий в наши дни, всегда можно начать думать таким способом. С другой стороны, очень часто так говорят люди, которые по большому счету после школы не очень читали или не очень рискуют читать что-нибудь новое. Вообще-то литературы столько, прекрасной литературы, что можно всю жизнь перечитывать любимые книги, и это будет прекрасно, нет никакого повода. Но чаще всего люди, которые интересуются новой литературой, все-таки понимают, что она очень разнообразная, и что заниматься сравнениями совсем неинтересно, интереснее читать больше.
Мне вот кажется, это как раз о тех людях, которые, когда они спроси, они всегда скажут, что на вопрос... Да, любимое произведение «Мастера Маргарита».
Хорошо.
Мне кажется, это как раз вот о тех людях, которые мало читали.
Или читали какое-то... Или есть очень многие боятся новой литературы. Это очень понятно. У нас всех с годами вырабатываются свои вкусы, свои предпочтения, свои ожидания от литературы. Человек четко понимает, что новая литература может его... может им не соответствовать, может его разочаровать или расстроить, или вызвать чувство потерянного времени. Если не принимать, не прилагать усилия и не стараться читать много разной литературы, такая реакция почти неизбежна. И тогда очень можно понять человека, который говорит: нет, я лучше буду перечитывать вещи, от которых знаю, чего ждать. Или просто читать вещи, от которых я лучше знаю, чего ждать. Не современную литературу, а литературу 19-го, раннего 20 века. В этом нет абсолютно ничего плохого, совершенно. Но мне кажется, что стоит давать новой литературе шанс.
Ну, я в связи с этим не могу не спросить про вашего любимого писателя, писательницу, про, может быть, поэта. Что читает писатель? Вот интересно.
Читатель, как всякий живой человек, читает очень разное. Значит, я не очень так сложилась, я не очень много читаю прозы, не по какой-нибудь умной причине, а так голова устроена. И мое основное чтение – это нонфикшн и поэзия. С поэзией дела просты. Я читаю сравнительно много, потому что тема меня интересует. Но, безусловно, в каждый момент у меня в голове звучит какой-нибудь другой автор. Это переключается само по себе, и говорить «любимый поэт» мне иногда бывает тяжело. Есть какое-то довольно большое количество авторов, которые вдруг становятся мне важнее, чем другие. Потом они могут меняться, потом что-то еще происходит. В смысле нонфикшена я очень-очень в первую очередь ценю вообще авторов, которые умеют хорошо писать, хорошо, живо, по-человечески писать о нехудожественных вещах. Это огромный дар. И, к счастью, у нас вот появляется целая плеяда таких авторов на русском языке постепенно. С другой стороны, большая часть моего чтения в этой области все-таки ограничена основной специальностью, то есть теорией костюма. И в этом смысле круг моего чтения не широк.
Требовать можно от вас фамилию какого-то автора? Может быть, в последнее время современный вас кто-то зацепил?
Вот если говорить про что крутится в голове в данную минуту...
Да, конечно.
В данную минуту у меня крутится недавно вышедшая книга прозы Полины Борсковой. Это прекрасный русскоязычный автор, живущий в Соединенных Штатах, только что написавший выдающуюся совершенно книгу прозы о блокаде Ленинграда. И, казалось бы, столько писали на эту тему, но нет, это совсем другая книга, и мне кажется, что это по-настоящему важно.
То, что у меня такой вопрос вертится на языке, я понимаю, что он немножечко провокационный, но все-таки... Вот что вы можете сказать о писателях такого рода, вот наших российских? Все-таки это современные писатели. Вот, например, Оксана Робски.
В любой литературе есть
авторы,
пишущие на злободневные темы. У них есть свой читатель. Эта литература может быть более интересной как текст или менее интересной как текст, но зато интересной с точки зрения фактуры, с точки зрения того, что рассказывает человек или что знает человек. Мне кажется, что это часть литературной канвы, что это важно, и что иногда эти книги оказываются куда значительнее, чем мы себе представляли. Ну, например, у нас же есть изумительный пример. Я не сравниваю двух авторов, но как факт такой литературы, литературы повседневности. У нас же есть изумительный пример Ильфа и Петрова, да, которые писали о вещах, в тот момент казавшихся крайне незначительными. С другой стороны, у нас есть Мариан Гофф, который писал совершенно великий поэтический текст, его «Циники», например, да? Но это тоже был текст о повседневности, и далеко не все в тот момент были готовы принять сам факт текста о повседневности. Это важная работа.
Ленор, у нас, к сожалению, заканчивается время, столько хочется говорить, но, может быть, банальный вопрос, но все-таки вы молодая женщина, которая добилась успеха, известна на всю страну. Вы можете, ну, я не знаю, не секрет успеха, конечно, да, но вот, может быть, ну, пусть секрет успеха, почему вас можно назвать успешной женщиной? Есть он?
Ну, во-первых, важно сказать, что я не молодая женщина, мне 40 лет. И то, что человек делает с годами, все-таки накапливается, да, ты постепенно делаешь какой-то корпус работы, не в одну секунду. Во-вторых, я понятия не имею, как устроен успех. Я знаю, как устроены мои приоритеты. Надо работать на стороне продукта. Надо, ну, мне помогает заботиться о том, чтобы текст был хороший, а если текст плохой, его надо безжалостно выкидывать, или картинка. Это то, что работает для меня. Как это взаимодействует дальше с читателем, я не очень знаю, но сам тот факт, что есть люди, которые... говорят мне, что для них это оказалось важно, огромный для меня подарок и всегда большая честь и большая неожиданность. Спасибо им большое.
Спасибо вам. Спасибо. За сегодняшний эфир. Я напоминаю, что в гостях у нас была российская писательница, поэтесса Ленор Горалик. Почти всю неделю она в Перми. Открытие выставки в Пермской галерее, читка стихов в книжном магазине «Петровский» и еще встреча с детьми. Кстати, она где будет?
Она будет самой художественной
галереей.
Тоже художественная галерея. Да. Огромное спасибо.
Успевайте, друзья.